Братья и сестры, мы читали, как кроткий Авраам прошел испытание воинственностью. Авраам одержал победу в священной войне. Он стал за брата по вере и вернул ему свободу. Для этого Авраам еще раз прошел всю землю, которую Господь обещал его потомкам. Он прошел в долготу ее от юга до севера. И число бойцов Авраам ограничил верными. Их число 318 стало символом достаточной полноты церковного собрания. И после того, как Авраам одержал блестящую победу, его встречают царь Содома и царь Салима. Мелех Седом и Мелех Шалом. 17 стих 14 главы. «И вышел царь Содома навстречу ему, после как возвратился он от поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, вышел в долину Шаве». Это была долина царская. Долина Шаве, Эмек Шаве, может означать «долина ровная», и, вероятно, от встречи Авраама и двух царей она стала называться «долина царская». А вообще-то в буквальном значении это «долина царя», Эмек Хамелех. Долина царя, возможно, название дано в честь Мельхиседека. Это предместье Иерусалима. Запомним, что это предместье Иерусалима. Иосиф Флавий полагает, что это долина потока Кедрон. Вот место определили мы встречи, где Авраама встретили два царя. И Мельхиседек, царь Салима, вынес... На этом остановимся. Мельхиседек, царь Салима. Малки-Цедек означает «царь правды». Он был царем Иерусалима. Малки-Цедек может быть имя собственное, а может быть титул царя Иерусалима. Адони-Цедек так звали царя Иерусалима во времена Иисуса Навина. Далее, Мелхиседек назван царь Салима. Шалем означает «полнота, мир». Это древнее название Иерусалима. Уру-Салим в надписях ассирийских царей. Шалем-Салим можно понимать как имя Иерусалима и как духовный мир. Так в Псалме 75 читаем: «И бысть в мире», на греческий перевели «эн эйрене», по-еврейски «в Салиме», «в эшалем». «И бысть в мире», духовном мире, «место его», Бога, «и обиталище его в Сионе». Таким образом, Мелхиседек трижды царь. Он царь правды, царь Иерусалима, царь мира и полноты духа. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он же был священник Бога Всевышнего. Здесь что ни слово, то термин. В частности, священник Кохен. Это первое упоминание священства в Священном Писании. Бога Всевышнего. Эль-Эльон. Эль-Эльон. 19 стих. «И благословил Авраама и сказал: благословен Авраам Богом Всевышним, который стяжал небо и землю». «Стяжал небо и землю» – это точный перевод с еврейского языка. «Стяжал» от глагола «кана» – «обретать», «приобретать». Сейчас мы истолкуем этот термин и увидим, что в масоретском тексте заложен смысл, который отчетливо явится в Новом Завете. То есть в данном случае перевод с еврейского предпочтительней, чем перевод с греческого. Почему Бог назван «тот, кто стяжал небо и землю»? Небо и земля означает «все сотворенное». Небо и земля означает «все сотворенное». Близкое самое отношение Творца к своему творению передается еврейским глаголом «кана» – «обретать», «стяжать». Если Творец сотворил небо и землю, то в каком смысле он это приобрел или стяжал? Успеваете за мыслью моей? Почему говорится, что Бог стяжал небо и землю, если Он их сотворил? Если Творец сотворил небо и землю, то в каком смысле Он это приобрел, стяжал? Когда Ева родила первенца, она сказала: «Канити иш эт Яхве» – «я обрела человека вместе с Яхве, с помощью Яхве. То, что сын для матери, Ева так сказала на Каина, когда родила. Каин – это вот от Кана, приобретать. То, что сын для матери, то все творение для Бога Творца. Бог его стяжал в том смысле, что он его родительски приобрел. То, что первенец для матери, то, что сын для матери, также все творение для Бога Творца. Бог мир сотворил, и Бог его стяжал, приобрел как родитель. Речь идет об усыновлении. Бог-творец всю тварную природу к себе присоединяет, обретает, и это обретение может быть разной степени близости. Самое близкое – это первое по близости, это когда Христос присоединил к себе человеческую природу, родился Бог-человек. Второе – это церковь сынов Божьих. И третье – это все творение. Вот рассмотрим эти случаи. Когда Бог воплотился и вочеловечился в единой личности Христа Мессии, Он во Христе усыновил себе человека, свой образ в тварном мире. Через Христа, Сына Божия, мы стали не сынами Христа, но сынами Бога Отца. Как Христос сказал: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Далее. Бог усыновлял себе церковь, а именно от Адама и Сифа, праведных, которые именовались сыны Элохим, сыны Эльон, Всевышнего. Затем Бог усыновил один из народов, Израиль, сын Божий, и Бог ему отец. Примеры этого приведем сегодня же. И далее, это уже в-третьих, о всем творении. Можно сказать, что когда Бог творит, Он не оставляет сотворенных существ, но приближает к себе, соответственно, достоинству каждого. Успеваете? Когда Бог творит, Он не оставляет того, что Он сотворил, но призывает к себе, приближает к себе, соответственно, достоинству каждого. Все в творении различным образом к Творцу призывается через Слово. Сказал Бог. В материальном мире земля, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля – это аморфная материя. В материальном мире земля, когда Бог ее к себе призывает через слово, то совершаются формы. В мире ангельском, это небо, произошло определение воли бесплотных духов. То есть Бог не просто сотворил небо и землю, а Он через Слово призывает к себе и материальный мир в том смысле, что Он его формирует, и также Он призывает к себе ангелов для определения их воли свободной. Таким образом, все творение, церковь сынов Божьих, человек во Христе – это суть три, доходящие до самого Творца, степени близости, творение к Богу. И о каждом из них – небо и земля, народ Божий, человечество во Христе – можно сказать, что Бог это стяжал, приобрел от этого еврейского глагола «кана» – приобретать. Бог призывает, усыновляет, соединяется. Еще раз, Бог призывает к себе все творение, небо и землю. Бог усыновляет праведных и народ Израиля в Ветхом Завете. Бог сам соединяется с человеком во Христе, это Завет Новый. Бог, который стяжал все, что Он сотворил, это Бог Ветхого и Нового Завета. Этим именем благословлял Мелхиседек Авраама. Богом Всевышним, который стяжал небо и землю. Там, где церковь, там усыновление через новое рождение, которое происходит из утробы божества. Вот в чем мы сейчас должны будем убедиться. То есть там, где церковь, там усыновление, которое происходит через новое рождение из утробы божества. Народ Израиля должен был нести в себе церковь, И Бог говорит, что Он отец этого народа. В книге Второзакония, в 32 главе о Боге. Разве не Он, отец твой, стяжал тебя и создал тебя и уготовал тебя? Уготовал, этот еврейский глагол, имеет значение уготовлять в утробе. Так в книге Иова. Он уготовал нас в утробе. В псалме. Руки твои создали меня и уготовали меня. Во второй книге царств. Ты уготовал для себя народ твой Израиль. Это значит, сформировал церковь внутри себя, как утробный плод. Поэтому и зовутся члены церкви сыны Божьи. О том, как близок Бог человеку, когда творится утробный плод, об этом мы читаем в Псалме 138. Ты стяжал, вот это вот божественное стяжание, когда Творец, о Творце можно сказать, что Он стяжал сотворенное. Ты стяжал внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Смысл этого стиха тот же, что в словах Евы о первом сыне. Господь сотворил человека, говорит Ева, а я его приобрела. Мы с Господом приобрели человека. Вот так же и псалмопевец говорит Богу, ты меня сотворил и от утробы усыновил. И здесь же возможен второй пророческий смысл. Господь стяжал во чреве всего человека, то есть сам воплотился, вочеловечился, стал нераздельно и неслиянно Бог и человек. И вот вывод богословский из той мысли, которую я пытаюсь вам излагать, Максим Исповедник сделал. Он говорит так: Бог Слово может присоединять к себе другую природу, не смешиваясь с ней. Бог Слово может присоединять к себе другую природу, не смешиваясь с ней. Если переходить на язык терминов, то это и называется стяжать. Совершенное соединение Иисус Христос, Бог и человек, жертвенный агнец, о котором сказано, агнец, закланный от сложения мира, то есть от первого дня творения. Когда Бог сотворил небо и землю, Он стяжал их себе. Когда Мельхиседек благословляет Авраама именем Бога, который стяжал небо и землю, он почтил в Аврааме народ Израиля, Сына Божьего. А в Аврааме и Израиле почтил Христа, Сына Божьего. Это была первая часть благословения Мелхиседека. Чтобы понять вторую, необходимо вспомнить, как Бог благословлял Авраама. Это 12 глава книги Бытия, мы это уже читали, я напомню. Бог сказал Аврааму: «Благословлю тебя, и ты будешь благословен. Благословлю благословляющих тебя, и хулящего тебя прокляну». К Аврааму заповедно относиться с таким почтением, как к Богу. От Авраама произойдет Спаситель. В Аврааме благословен сам Бог. Мелхиседек, смотрите, благословляет Авраама Богом и благословляет Бога, который дал победу Аврааму. То есть Мелхиседек свидетельствует, что военный поход Авраама был событием церковной истории, священной войной. 19 стих. «И благословил Мелхиседек, и благословил Авраама, и сказал: благословен Авраам Богом Всевышним, который стяжал». Вот мы теперь знаем, что за этим словом стоит. «Богом Всевышним, который стяжал небо и землю, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих под руки тебе, и дал Авраам, ему, Мельхиседеку, десятину от всего». Это потрясающий совершенно эпизод, потому что, получив от Мельхиседека благословение Божье, Авраам, который на каждом значительном месте строил жертвенники, Авраам не построил жертвенника и не принес жертв. В знак того, что он особым образом воспринял поданное ему благословение, Авраам дал священнику десятину. В вопросах веры это был очень смелый шаг. Первая десятина была творческим актом веры. И нам предстоит понять, кто был Мелхиседек и почему так повел себя Авраам. В Ветхом Завете Мельхиседек упоминается еще только один раз, в Псалме 109. Напомню, Псалом Давида: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». То есть Господь клянется о Мессии, что ему будет дано вечное священство. А Мессия – это сын Давида, человек, и Господь, Бог. То есть Давид называет Господом того, кто ему сын. Когда пришел Христос, он изъяснил, что сказанное относится к нему, Мессии. Почему Христос – священник по чину Мельхиседека? Объясняет апостол Павел в послании к евреям. Павел начинает с истолкования имени Мельхиседек. Он, во-первых, по истолкованию имени царь праведности, а потом царь Салима, то есть царь мира, Басилевс Эйренес, Салим или Шалем по-еврейски, апостол понимает не как имя Иерусалима, а как духовный мир. Для священства Мельхиседека существенно не то, где он царствует, Иерусалим, а то, чего он властитель на всяком месте. Это праведность и духовный мир. Как яствует из Псалма, Мессия – священник по чину Мельхиседека, по подобию Мельхиседека, говорит апостол Павел. Мессия Христос, Сын Божий, Его явление в мире таинственно и загадочно, как появление Мельхиседека в священной истории. Апостол говорит: «без Отца». Вот как Мельхиседек, так и Иисус Христос, поскольку Он воплотился как Бог в человеках. Без Отца Мельхиседек, без Матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, пребывает священником навсегда. Священство Мельхиседека не основано ни на каком толдоте. Священник здесь является без родословия, без генеалогии. Этим Мельхиседек отличается от священства левитского. Левиты происходили из колена Левия, сына Иакова, и чтобы приступить к жертвеннику, необходима была священническая родословная. У Христа такой не было. Христос причастен иному колену – Иуды, сына Иакова, из которого никто не приступал к жертвеннику. И об этом колене Моисей ничего не сказал относительно священства. В Новом Завете произошла, говорит апостол, перемена священства. Единственным первосвященником стал Христос. И, апостол продолжает, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, как и говорилось в пророческом псалме: «Сиди одесную меня». Перемена священства в Новом Завете произошла через то, что Бога-человек, как священник, принес в жертву самого себя. Понимаете, о чем речь? Успеваете за мной? Перемена священства произошла через то, что Бога-человек себя принес в жертву на Голгофе. Это была последняя кровавая жертва, причаститься которой затем верующие могут через хлеб и вино. В Евхаристии мы причащаемся последней жертве, которую первосвященник Христос принес на Голгофе. Мы причащаемся этой жертве через хлеб и вино Евхаристии. А теперь встреча Авраама и Мельхиседека. До Тайной Вечери и креста Господня так далеко. До этих событий, когда стало понятно, что это такое хлеб и вино. Но в книге Бытия мы видим священника, который не приносит обычных жертв, а подает Аврааму хлеб и вино и благословение. В Аврааме Мельхиседек почтил того, кто родится от Авраама, как священник по чину Мельхиседека. Хлеб и вино указывают на грядущую жертву Христову, поэтому ни священник, ни Авраам не приносят жертв. Хлеб и вино указывают на Евхаристию, которую совершает Господь, поэтому ни Мельхиседек, ни Авраам не приносят жертв. Авраам принял дары и возблагодарил, отдал десятину от всего отборного, как говорит апостол Павел. Авраам показал смысл того повеления, которое войдет в закон Моисея. Сыны Левия имеют заповедь принимать по закону десятину с народа. Но левиты, которые должны принимать десятину, еще не родились. То есть они находятся, пишет апостол Павел, в чреслах отца Авраама. Они еще не родились, и, говорит апостол, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, он в лице Авраама дал десятину священника Бога Всевышнего. Закона еще нет, до него еще очень далеко. Но Авраам отдал десятину за весь народ, который будет жить по закону, за весь народ, который произойдет от него, из его чресла, и который будет жить по закону и по закону отдавать десятину. Но, смотрите, сфиксируйтесь, пожалуйста, десятина – это не формальность. Вот она впервые здесь встречается, в книге Бытия. Десятина – это не формальность, и это не налог на содержание священников и храмовые нужды. Десятина – это благодарность человека Богу. Мелхиседек указывает на Христа, ему Авраам дал десятину. Этим он показал превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом и законом, которых еще нет Ветхого Завета, еще нет закона, а превосходство над ними уже указано. Авраам еще не состоит в отношениях Завета с Богом, и ничего законного, каким будет обрезание, ему не предписано. Но он совершает какой-то такой поступок, что мы чувствуем в этом новозаветное содержание. И вот так будет впредь. В вере Авраама и в последовательности событий его жизни новозаветное предшествует ветхозаветному. Иначе мы жизнь Авраама не поймем. Если мы не будем держаться вот за эту истину, что в его жизни новозаветное предшествует ветхозаветному. Прозрел что-то Авраам в дарах Мелхиседека. Прозрел же ведь он что-то, что сумел так пророчески отдариться. Вот она вера ветхозаветного человека. Движение навстречу благой вести. Умение всем лицом обратиться к грядущей истине. Авраам вступил в общение с Богочеловеком. Это общение происходит с уяснением смысла таких отдаленных событий мировой истории, что дух захватывает. Священное Писание устроено внутри себя так, чтобы мы поняли, что новозаветное древнее ветхозаветного. Так нужно читать Ветхий Завет, чтобы не заблудиться. Это же мы увидим в жизни Авраама. До заключения Завета, обрезанье, ему будут показаны знаки Нового Завета. Это 15 глава книги Бытия. Авраам, собственно, и идет от одного знака к другому. И первым на этом пути был Мельхиседек. Его явление – прямой указатель на Новый Завет. За века, за эпохи до своего воплощения Сын Божий показал Аврааму себя в священстве Мелхиседека. Позднее он покажет себя Аврааму в человеческом образе, как ангела, одного из трех ветхозаветной троицы, у которого Авраам смело просил помиловать грешников. А под конец жизни Господь даст Аврааму обетование с клятвой Бог. Будет клясться Аврааму самим собой. Писание уже давало нам возможность спросить раньше, когда Авраам только призывался на служение, что обещает Бог верующему человеку. Вот теперь мы видим более отчетливо, что обещает Бог верующему человеку. Весь мир, как история и самого себя. Встреча со священником – поворот жизни. Авраам прошел путь веры, чтобы телесно повстречаться с тем, чье служение прообразует священство Иисуса Христова. Однако Авраам встретился не только с царем правды, царем мира, царем Иерусалима, но и с царем Содома. Это был один и тот же эпизод в его жизни, весьма поучительный, также с этой стороны, что царь Содомский тут же присутствует. Следует описание события, полное значение которого – становится понятным из последующего откровения Бога Аврааму. А событие, казалось бы, заурядное. Между Авраамом и царем Содома прошли переговоры о разделе военной добычи. 21 стих, 14 глава. «Сказал же царь Содомский Аврааму». Смотрите, с какой высоты, до какой прозы, казалось бы. «Сказал же царь Содомский Аврааму, «Дай мне мужей, ну, пленных отбитых, дай мне мужей, а конницу возьми себе». То есть добычу возьми, а людей отдай. Сказал же Авраам царю Содомскому: «Подниму руку мою к Богу Всевышнему, который стяжал небо и землю». Авраам точно повторяет имя Божие, каким благословил его Мельхиседек. Авраам понял, что тут каждое слово на месте. Авраам ничего не прибавил от себя. Бог Всевышний, который стяжал небо и землю. Как мы с вами разбирали, это Бог Нового Завета. И Авраам говорит: «Подниму руку мою к Богу Всевышнему». Это знак клятвы. Когда Бог говорит: «Я поднял руку мою», это значит: «Я поклялся». Так читаем в книге чисел, 14 главе. «Подниму руку мою, — говорит Авраам, — к Богу Всевышнему, который стяжал небо и землю, если от нитки до ремня обуви возьму из всего твоего что-нибудь, не возьму. Чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, ну, имеется в виду бойцы, потому что Авраама кто-то продовольствовал уже, кроме того, что съели отроки, и кроме доли мужей, ходивших со мною, Эшкол, Анер, Мамре, Сииды возьмут долю свою». Итак, Авраам поднимает руку и произносит священную клятву. Отчего такая торжественность? Для чего он клянется? Говорит с царем Содома и поминает имя Божье, такое высокое имя Божье, которое стяжал небо и землю. Зачем? Перед кем? Не хочешь брать, не бери. Авраам удостоверяет клятвенно, для чего он воевал. Не для добычи, но ради Бога и с помощью Божьей. Военный поход Авраама была первая, упоминаемая в Писании, священная война. Если Авраам что и получил, то даром. И он отдает даром. Авраам не принял даров царя Содома. Вот так. Не принял. Но, замечает Златоуст, не по гордости или презрению. И для того, чтобы показать это, Авраам отделяет то, что съели воины, и добычу союзников. Однако в целом поведение Авраама с царем Содома, а в Содоме живет Лот, было жестким. Авраам как бы прервал переговоры. И ни Лот не вразумился, ни царь Содомский. Итак, Авраам принял благословение Мелхиседека и категорично отверг предложение царя Содома. Почему так Авраам говорил с царем Содома, станет очевидным из последующего. Аврааму предстоит вступить в завет с Господом. Для того, чтобы участвовать в завете, в заветном жертвоприношении, нужно было полностью разойтись с теми, кто по духу Каин. Нужно отделиться от Каина, и тогда только можно вступить в завет с Господом. А вот нечто от Каина было в жителях Содома. Авраам это разглядел и решительно отказывается иметь с ними дело. Смотрите, Аврааму было дано в одном событии охватить весь диапазон духовной жизни. На одном полюсе царь Салима и высочайшее благословение, на другом полюсе царь Содома и крайнее отвращение. Авраам ожидает завет с Богом, только нужно еще одно испытание пройти. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.